говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кубрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Ярослав Шимов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. МАГАТЭ представляет сегодня Совету безопасности ООН доклад по ядерной программе Ирана. В Подмосковье на военной базе взорвалась ракета, погибли 2 человека. Официально начато строительство газопровода «Восточная Сибирь-Тихий океан». Международное агентство по атомной энергии представляет сегодня Совету безопасности ООН доклад по Ирану. Тегерану был предъявлен ультиматум до 28 апреля отказаться от производства обогащенного урана. Более подробно на тему иранского кризиса в программе «Время свободы». В Подмосковье на территории военной авиабазы в Сергиевом Посаде взорвалась ракета «Воздух-воздух». Погибли 2 человека. По словам командующего ВВС России Владимира Михайлова, взрыв произошел в цехе по утилизации старых снарядов. Причину случившегося будет выяснять специальная комиссия. В Москве при пожаре в здании следственного изолятора «Матросская тишина» сегодня утром погиб заключенный, еще 2 госпитализированы. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки. Вот что сказал журналистам представитель Федеральной службы исполнения наказаний.
В 5:50 сегодня утром произошло возгорание. Оно произошло в так называемом мягком боксе. Это специальное помещение. Находится оно в корпусе, который находится в середине комплекса зданий «Матросской тишины» на первом этаже. Этот мягкий бокс специально предназначен для лиц с неуравновешенной психикой. Его стены, потолок и пол из мягкой резины каучукового типа. Пока мы не знаем точно, от чего произошло возгорание. Основная версия — от электрозамыкания.
Это был представитель Федеральной службы исполнения наказаний. Компания «Транснефть» приступила к строительству самого протяженного в России нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан». Церемония сварки 2 первых секций трубы состоялась сегодня под городом Тайшет, Иркутская область. Конечным пунктом трассы, по которой ежегодно в Японию, Южную Корею и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона будут поступать до 80 миллионов тонн нефти, станет морской перевалочный терминал в районе дальневосточного порта «Находка». На этой неделе президент России Владимир Путин в ответ на настояние экологов распорядился перенести маршрут нефтепровода на 40 километров к северу от водозаборной зоны Байкала. Министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк заявил, что его страна рассчитывает к 2008 году получить приглашение вступить в НАТО. Выступая в Софии, где состоялось совещание глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, Тарасюк подчеркнул.
Стратегический курс украинского государства на объединение с Союзом НАТО необратим.
Сказал глава МИД Украины. Генеральный секретарь НАТО Яап де Хопсхефер отметил, что четкого графика вступления Украины в НАТО пока нет, но, по его словам, двери Союза остаются открытыми для Украины.
Я абсолютно уверен, что наши расширенные консультации приведут к лучшему пониманию Украины принципов организации НАТО, а Украина сможет держать членов Североатлантического Союза в курсе своих реформ.
Сказал генеральный секретарь НАТО.
Радио «Свобода». Новости.
Глава МИД Палестинской автономии впервые публично заявил о возможности переговоров с Израилем. Рассказывает наш корреспондент на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Министр иностранных дел Палестинской автономии Махмуд Аз-Захар сообщил в интервью катарскому телеканалу Аль-Джазира, что не исключает возможности диалога с Иерусалимом через третью сторону. «Мы признаем возможность мирных переговоров с Израилем, но лишь в том случае, если этот диалог будет результативным». Аз-Захар подчеркнул, что Хамас не изменил своей доктрине вооруженного сопротивления, но теперь она будет включать в себя более широкие средства борьбы с оккупацией. Глава палестинского МИДа не исключил также возможности признания Израиля, однако напомнил, что Арафат и Аббас признали еврейское государство и ничего не получили взамен. По словам Аз-Захара, трудно признать правомочность государства, которое оккупирует не только палестинские, но и сирийские территории, голландские высоты и ферму Шеба, и не позволяет беженцам вернуться в их дома. Напомню, что правительство палестинской автономии, сформированное Хамас, переживает тяжелый финансовый кризис в связи с политической и экономической изоляцией Запада. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
На востоке Ирака, по данным американского командования, за последние сутки убиты до 20 боевиков, свыше 40 взяты в плен. Столкновения произошли в городе Баакуба и его окрестностях. Погибли 7 иракских солдат и 2 мирных жителя. В Багдаде при взрыве фугаса на обочине дороги убиты американские военнослужащие и местный полицейский. В Нью-Йорке на месте разрушенного террористами Всемирного торгового центра началось сооружение башни Свободы высотой в 541 метр. На церемонии начала строительства присутствовали губернатор штата Джордж Патаки и мэр города Майкл Блумберг. Рассказывает Владимир Морозов.
Башня Свободы, строительство которой началось в Нью-Йорке, должна быть закончена к 2011 году. Нью-йоркцы помнят, какими уязвимыми оказались стоявшие на этом месте башни-близнецы Всемирного торгового центра и выражают сомнение, что помещение башни Свободы удастся сдать в аренду. На церемонии начала строительства на эти сомнения ответил губернатор штата Джордж Патаки. В башне Свободы разместятся некоторые управления, отделы федерального и штатного правительства. Мы уверены, что сможем привлечь в башню и другие бизнесы и организации. Башни-близнецы Всемирного торгового центра обрушились утром 11 сентября 2001 года, вскоре после того, как в каждую из них врезались огромные пассажирские лайнеры, угнанные террористами-смертниками. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Минске к 14 суткам административного ареста приговорен один из лидеров оппозиционной организации «Молодой фронт» Дмитрий Дашкевич. Он был задержан в четверг за участие в несанкционированной акции «Чернобыльский шлях», приуроченной к 20-й годовщине аварии на атомной электростанции в Чернобыле. Ранее за аналогичные действия к аресту на 14 или 15 суток были приговорены еще 4 лидера оппозиции, в том числе бывший кандидат в президенты Беларуси Александр Миленкевич. В Вашингтоне сегодня проходят переговоры президентов США и Азербайджана Джорджа Буша и Ильхама Алиева. Лидеры двух стран обсудят сотрудничество в области энергетики, ситуацию вокруг иранской ядерной программы, а также проблему соблюдения прав человека в Азербайджане. Запланированы встречи Алиева с вице-президентом США Диком Чейни и министром обороны Дональдом Рамсфелдом. В Китае подтвержден очередной, уже 18-й случай заболевания птичьим гриппом. На юго-западе страны, в провинции Сычуань, с признаками пневмонии госпитализировали 8-летнюю девочку. При проведении анализов у нее был выявлен штамм вируса птичьего гриппа H5N1, смертельно опасный для человека.
С новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Доклад главы МАГАТЭ об иранской ядерной программе в Совете Безопасности ООН. Нападение на лимоновцев в Томске. Велосипедная жизнь датчан. Эти темы, а также обзор европейской прессы, новости науки, рубрика «Русский политический интернет» и многое другое в этом часе нашей программы. Переходим к главной международной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей сегодня представит в Совет Безопасности ООН доклад о текущем состоянии ядерной программы Ирана. Члены Совета Безопасности теперь, очевидно, будут вынуждены принять твердое решение вводить или нет санкции против Тегерана, отказывающегося выполнять требования международного сообщества. Над темой работал мой коллега Александр Гостев.
В конце марта Совет Безопасности ООН единогласно призвал Тегеран остановить все исследования в ядерной области и все работы по обогащению урана. Фактически Ирану был дан месяц на размышление. Иран не просто отказался выполнять требования Совбеза. 11 апреля президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, выступая по национальному телевидению, официально объявил, что его страна успешно завершила полный цикл производства обогащенного урана. «Я официально объявляю, что наш дорогой Иран вступил в число ядерных держав мира». Ситуация зашла в тупик. За этот месяц Махмуд Ахмадинеджад десятки раз повторил, что Тегеран, с одной стороны, намерен выполнить все обещания, данные им международному сообществу, и продолжить сотрудничество с МАГАТЭ, а с другой стороны, по-прежнему отстаивает свое право на развитие мирной атомной энергетики и не приемлет никакого международного политического давления. Выступая накануне в иранской провинции Заньян, он сказал:
«Иранский народ добился начала производства ядерного топлива, опираясь на усилия нашей молодежи. Иран не получил никакой поддержки от кого бы то ни было, и теперь никто не сможет лишить нашу нацию этого достижения».
Накануне передачи в Совбез доклада главы МАГАТЭ кризис вокруг иранской ядерной программы обсуждается на всех уровнях. Госсекретарь США Кондолиза Райс, выступая накануне в столице Болгарии Софии на встрече министров иностранных дел стран НАТО, подчеркнула, что Иран вряд ли выполнит требования мирового сообщества остановить программу обогащения урана, и потому Совет Безопасности должен быть готов к решительным мерам.
Я думаю, никто не сомневается в том, что США убеждены, и эту позицию разделяют многие. Для того, чтобы сохранить авторитет, Совет Безопасности, безусловно, должен принять меры. Совет Безопасности – главный и наиболее важный инструмент поддержания стабильности и безопасности в мире. И государство, члены ООН, не имеет права просто так взять и проигнорировать его волю.
Неизменно жесткую позицию Соединенных Штатов, которые уверенно обвиняют Иран в попытках создания оружия массового поражения, вчера подтвердил и заместитель Кондолизы Райс Николас Бернс.
Иран уже зашел за все красные линии, начертанные мировым сообществом. Предстоят серьезнейшие дебаты по проблеме иранской ядерной программы в Совете Безопасности ООН.
Тема иранского ядерного досье была затронута вчера и во время переговоров в Томске президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Судя по заявлениям главы российского государства, Москва до сих пор не оставила надежд предотвратить применение к Ирану силовых мер, выступить в роли посредника по урегулированию кризиса и примирить позиции сторон.
Наша позиция хорошо известна. Мы против распространения оружия массового уничтожения, в том числе и за счет Ирана. Но мы считаем, что Иран должен иметь возможность развивать современные технологии и ядерную энергетику в мирных целях. Как обеспечить возможность для Ирана развивать новые технологии и снять озабоченности международного сообщества по поводу развития иранской ядерной программы, это мы будем решать в ходе переговорного процесса с нашими партнерами и с иранской стороной.
Насколько сильно может накалиться ситуация вокруг иранской ядерной программы после того, как Совет Безопасности ООН получит доклад Мохаммеда Эль-Барадея? Очевидно, главный обмен мнениями по проблеме Ирана пройдет 2 мая в Париже на встрече заместителей глав внешнеполитических ведомств 5 постоянных членов Совбеза – США, России, Китая, Великобритании и Франции, а также Германии. А 10 мая, по информации на сегодня, должно состояться и ключевое заседание самого Совбеза. На какие шаги в отношении Ирана может решиться Совет Безопасности ООН в ближайшее время? Этот и ряд других вопросов по иранской проблеме корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин задал известному американскому политологу, бывшему высокопоставленному чиновнику Пентагона Дэниелу Гуре.
Следующим шагом, без сомнения, станет передача иранского дела Международным агентством по атомной энергии Совету Безопасности ООН, который, я думаю, начнет принимать резолюции с повышающейся степенью угроз до тех пор, пока члены Совета не осознают необходимость введения реальных санкций. Как вы считаете, на что сегодня рассчитывают ведущие столицы мира, говоря о продолжении дипломатических инициатив, если эксперты почти убеждены, что Иран намерен заполучить ядерное оружие любой ценой? Ситуация напоминает мне эпизод из истории Лиги наций, принимавшей анемичные резолюции по поводу захвата Абиссинии итальянцами. Если Совет Безопасности не сможет в этой ситуации выступить единым блоком и предпринять действенные меры, то это будет еще одним доказательством несостоятельности ООН как силы, гарантирующей безопасность в мире. Не исключено, что организация закончит точно так, как Лига наций. Не секрет, что Иран ожидает от России и Китая, что они заблокируют любые серьезные санкции против Тегерана. Как вы оцениваете роль Москвы в этой ситуации? Меня беспокоит то, что Россия все еще руководствуется, как мне кажется, мелкими сиюминутными интересами, не осознавая, что мы находимся у критической точки. И даже больше, у меня ощущение, что Кремль готов поступиться многим ради того, чтобы ослабить Соединенные Штаты, создать нестабильность на энергетических рынках, считая, что это принесет выгоду России. Осознает ли Кремль, что Ближний Восток с ядерным оружием не сулит ничего хорошего самой России?
Это было мнение известного американского политолога, бывшего высокопоставленного сотрудника Пентагона Дэниела Гуре, с которым беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Александр Гостев, «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» у микрофона Кирилл Кобрин. И сейчас в 16 часов 15 минут по московскому времени заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Компания «Транснефть» приступила к строительству самого протяженного в России нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан». Мещанский суд Москвы отклонил иск Федеральной регистрационной службы, требовавший ликвидировать правозащитную организацию «Форум переселенческих организаций». На востоке Ирака, по данным американского командования, за последние сутки убиты до 20 боевиков, свыше 40 взяты в плен. В Подмосковье на территории военной авиабазы в Сергиевом Посаде взорвалась ракета «Воздух-воздух». Погибли 2 человека. В Китае подтвержден очередной, уже 18-й случай заболевания птичьим гриппом. В Минске к 14 суткам административного ареста приговорен один из лидеров оппозиционной организации «Молодой фронт» Дмитрий Дашкевич. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. И, конечно же, главная международная новость сегодняшнего дня, о которой только что шла речь в материале моего коллеги Александра Гостева. Международное агентство по атомной энергии представляет сегодня Совету Безопасности ООН доклад по Ирану. Подробнее о ситуации вокруг иранской ядерной программы слушайте в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет Андрей Шароградский в 20 часов по Москве. Не пропустите. А сейчас нашу программу продолжит обзор свежих европейских газет. Рядом со мной в студии обозреватель «Радио Свободы» Иван Толстой. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Давайте начнем с белорусской темы. Новое обострение противостояния оппозиции и власти, аресты. Только что я в сводке новостей читал о том, что к 14 суткам административного ареста приговорен один из оппозиционных лидеров. А что пишут европейские газеты?
Да, конечно, со сроком вы так оговорились. Хватили прямо. Но действительно газеты все откликнулись на это событие, и я такой приготовил даже не из одной газеты, а из двух маленький обзор по этому поводу. Под общим названием «Запад накажет Лукашенко за арест Миленкевича». Süddeutsche Zeitung пишет о том, что Европейский Союз, а также политики практически всех немецких партий потребовали освобождения бывшего профессора физики 57-летнего Миленкевича. Официальный представитель ЕС по внешней политике Эмма Удвин сказала: «Мы осуждаем арест любого человека за участие в мирной демонстрации». Возмущен был и министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. В кулуарах саммита НАТО в Софии он сказал: «Речь, очевидно, идет о недвусмысленной попытке запугать демократическую оппозицию и заставить ее замолчать». Тем самым белорусское правительство все больше отдаляется не только от европейских ценностей, но и от своих собственных граждан. Другая немецкая газета «Der Tagesspiegel», Der Tagesspiegel приводит слова Миленкевича, который заявил в зале суда, что его арест был политически мотивированным. «Лидеры крупных политических партий попадают за решетку», — сказал Миленкевич. Впервые после акции протеста против результатов президентских выборов в марте оппозиции удалось мобилизовать силы для нового митинга, который был приурочен к 20-летней годовщине Чернобыльской катастрофы. И несмотря на то, что практически все руководство оппозиции, близкое к Миленкевичу, было арестовано, демонстрация доказала, что сопротивление не сломлено.
Ну, давайте от Белоруссии перейдем к России. Что пишут на российские темы?
«Россия на грани краха». С таким заголовком вышла «La Stampa», статья Франческо Сфорца. Колоссы «Газпром» и «Роснефть» растут, но треть предприятий закрывается. Такова российская экономика. При том, что области вроде газовой и нефтяной, служащие основными двигателями экономики, способны давать неограниченные прибыли, мелкое и среднее предпринимательство находится на грани краха, а большинство населения балансирует на грани бедности. В те же самые часы, когда в Лондоне проходил российский экономический форум, где представители крупнейших российских компаний сводили к минимуму риски этой несбалансированной экономики, в Москве на технической конференции, посвященной миру предпринимательства, вырисовывался катастрофический сценарий существования промышленности. 198 компаний и организаций демонстрируют недвусмысленные признаки банкротства, причем 170 из них действуют в области военной промышленности или обрабатывающей промышленности области сельского хозяйства. Таков был приговор экспертов. Речь идет о стратегических предприятиях, не сумевших оперативно отреагировать на смену модели производства, которую повлек за собой крах Советского Союза, и которые сегодня в отсутствие адекватной политики, в свою очередь, обречены на крах. Наиболее яркий пример являются собой железные дороги, которые истощили свои средства и вынуждены были признать в лаконичном коммюнике, что даже при наличии государственных субсидий возможности сдержать расценки на билеты и улучшить нынешнее состояние транспортировок не представляется возможным. Так пишет Ла Стампа в статье Франческо Сфорца.
Как бы ни началась на российских биржах паника после заявления, что Россия на грани экономического краха. Слава богу, что вроде не читают итальянские газеты русские биржевые деятели. И у нас осталось буквально минута. Третья тема обычно не политическая.
Давайте охладим эти страсти прохладной водой. Статья «Купаться опасно?» – вопросительный знак. «Нет» – с восклицательным знаком. Так пишет агентство «Дипресса». 6 вопросов и 6 ответов перед началом купального сезона. Мы изберем только некоторые из них. Купальный сезон приближается, и вместе с тем в естественных водоемах возрастает риск контакта человека с птицами, возможно, зараженными птичьим гриппом. Франц Аллербергер, руководитель медицинского отделения австрийского агентства по продовольственной безопасности, отвечает на наиболее частые вопросы. Вопрос. Можно ли допускать, чтобы ребенок во время купания глотал воду из водоема, в котором были обнаружены больные птицы? Ответ. Для заражения человека в организм должно попасть значительное количество возбудителей, а в водоемах такой концентрации пока не отмечалось. Следующий вопрос. Что нужно делать, если в естественном водоеме находится мертвая птица? Ответ. О мертвых водоплавающих птицах следует сообщать компетентным органам местной администрации, в том числе в любой стране, где вы находитесь. В принципе, причин для опасений нет. Ни по одному из 196 случаев в мире заболевания человека птичьим гриппом нет данных, что к заражению вирусом H5N1 привело купание. Вопрос, имеет ли смысл вводить всеобщий запрет на купание? Если да, то при каких условиях? Ответ, в любом случае, это должно решать санитарная та или иная служба на месте. Если возникнет непосредственная угроза для здоровья купающихся, в частности, с точки зрения гигиены, местные власти своим постановлением должны ввести запрет. А введение всеобщего запрета на купание не предусмотрено и на данный момент было бы неоправданным.
Интересно, можно ли детям купаться с игрушечными уточками? Еще такой можно задать вопрос. Спасибо, Иван. Это был обзор свежих европейских газет. С ним вас познакомил мой коллега Иван Толстой. Нашу программу продолжит российская тема. В Томске совершено нападение на членов национал-большевистской партии, участников антипутинской акции на российско-немецком саммите. Поздно вечером их избили на одной из томских улиц. Сейчас активисты скрываются и заявляют, что опасаются за свою жизнь. С подробностями наш корреспондент в Томске Мелани Бачина.
В четверг вечером, когда Владимир Путин и Ангела Меркель выходили из здания Томского дома ученых после пресс-конференции, произошел инцидент. В толпе зевак, которые стояли в нескольких метрах от кортежа президента, несколько человек одновременно зажгли петарды, начали раскидывать листовки и скандировать лозунги. Это акция прямого действия, так назвали ее активисты НБП. Она была несанкционирована, и сами организаторы говорят, что все делали спонтанно. Кирилл Ананьев, активист московского отделения НБП.
В принципе, мы приехали, думали, что-нибудь сделаем. Вот, мы узнали, что саммит, вот, и таких четких каких-то планов не было. Но мы действительно хотели провести акцию вот на саммите. Мы добиваемся, в принципе, отставки Путина. Мы считаем, что Путин – это плохой президент, что он задушил в России свободу, и что он губителен для страны просто.
Листовки, брошенные национал-большевиками, были на русском, английском и немецком языках. Но никто из тех, кто стоял рядом, не решился поднять ни одну листовку. Побоялись, что их тоже задержит милиция. Весь этот инцидент снимали несколько фотокорреспондентов, но сразу как уехал кортеж российского президента, по словам журналистов, к ним подошли представители ФСБ и попросили стереть отснятые фотографии. Организаторы акции были задержаны.
Нас забрали в милицию, там составили коротко, даже не протокол, а взяли объяснение, и меня отправили поговорить с сотрудником ФСБ. Он никак не представился, никаких документов не показал, которые бы удостоверяли его личность. Так как я не отвечал на многие из его вопросов, он обещал мне проблемы. Обещал, что я не уеду быстро из Томска, и что все будет не так хорошо, как я рассчитываю, там, вернуться в Москву. Весь день за нами ездили машины. В поздний вечером, когда нам казалось, что за нами уже не следят, мы заехали вот в районе улицы Лазо на нас напали. То есть остановилась машина, выскочило 5 человек, один был в маске, набросились, стали избивать нас. Ну, мы пытались как-то держать отпор. Конкретно ко мне подбежало 2 человека, они меня потащили в машину, ну вот, повалили и потащили. Слова были такие, что грузи его там, все, с нами поедешь, мы тебя закопаем. Я однозначно считаю, что это вот обещанные мне проблемы.
Среди задержанных активисты нацболов, специально прибывшие в Томск из Москвы на саммит, Елена Боровская, Кирилл Ананьев, Дарья Исаева и Владимир Зиньковский. Сейчас они прячутся на одной из томских квартир и говорят, что опасаются за свою жизнь. Хотя сразу после того, как на них напали, они написали заявление в Октябрьское РОВД Томска. В пресс-службе ФСБ Томской области вчерашний инцидент комментировать отказались. Сказали только, что задержанные хулиганы, и ими занимается милиция. В милиции от комментариев тоже пока воздерживаются. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Мы продолжим региональную тему из Екатеринбурга. Здесь 19 апреля проводит голодовку инспектор исправительной колонии номер 10 Марина Сысолятина. Она протестует против перевода на низкооплачиваемую должность и требует законного решения своих жилищных проблем. Это тот самый редкий случай, когда система исполнения наказания вынуждена реагировать на акцию протеста своего сотрудника, а не заключенных. Подробности конфликта в Свердловском управлении исполнения наказания у екатеринбургского корреспондента «Свободы» Дарьи Здравомыслов.
Изначальная причина голодовки Марины Сысолятиной – отказ руководства продлевать с ней контракт, который заканчивается в конце мая. Проработав более 20 лет в системе исполнения наказаний, в этом году Марина Сысолятина должна была получить денежную компенсацию по приобретению жилья. Если Марина потеряет работу, то ее семья с 3 детьми останется без жилья. Именно эти деньги теперь требует инспектор Сысолятина. Она объявила голодовку 19 апреля. В этот день она пришла на работу, но ее не пустили, объяснив это особым распоряжением. Марина связывает это с личным отношением к ней начальника колонии Сагамона Воросяна.
Я прошла в кабинет к женщинам, которые исполняют обязанности по предоставлению длительных и краткосрочных свиданий. Прозвучало в мой адрес с их стороны, что просим вас покинуть помещение, потому что поступила команда полковника Воросяна. Если я здесь буду находиться, они будут привлечены к дисциплинарной ответственности за меня. Мне ничего не оставалось, как уйти. То место для курения. Ко мне подошли двое осужденных участка колонии поселения и сказали, что приказ начальника колонии полковника Воросяна, чтобы вы покинули территорию. Я сказала, что я никуда не пойду. Тогда эти двое осужденных, применив ко мне силу, выдворили меня с режимной территории за ворота. И я просто вынуждена была уже объявить эту голодовку.
Бывшая коллега и подруга Марины, Любовь Козулина, 2 года назад была в такой же ситуации. Ее также уволили без объяснения причин. Как и Марина, Любовь считает, что все дело в начальнике колонии Воросяне.
Его тактика, его методика – убирать таких людей. Оставлять тех, которые заносят водку в зону, наркотики, которых он может использовать. А нас он не сможет использовать. Так он меня не мог использовать. Выхода у нее уже, видимо, нет.
После начала голодовки руководство ГУФСИНа предложило Марине Сысолятиной на выбор 2 должности. Она ответила отказом, мотивировав, что оклад там будет намного меньше, и продолжила голодать в недостроенном здании на территории колонии, в надежде, что контракт с ней все-таки будет продлен. 22 апреля по распоряжению прокуратуры Сысолятину в очередной раз 15 ее бывших сослуживцев силой выдворили за ворота. По словам Марины, после этого врачи зафиксировали у нее многочисленные синяки, а также ушибы головы. Помощник начальника ГУФСИН Георгий Кубанков считает, что это выдумки потерпевшей.
Ну, ссадин никаких не было, ушибов. Человеку было предложено покинуть учреждение. На каком основании находится там? На что там? Целый цирк был устроен. Тепло она схватила, хотела порезать руку себе, что-то еще. Вот, но там, чтобы кто-то ее там избивал, на территории нет. Да, насильно вывели, человек упирался, вот все. Ну, если представитель прокуратуры присутствует, значит, люди с головой, никто там не будет выволакивать, оттащить за какие-то части тела.
Однако Марина Сысолятина утверждает, что именно прокурор дал приказ на применение физической силы.
В прокурорской форме был, дал команду применить ко мне физическую силу. Так как это стройка, кругом стекло, меня толкали мужчины в форме. На моем теле имеются телесные повреждения, у меня все синие руки. И этот факт для меня сделал уже точное решение, что я на сегодняшний день в этой системе заявляю служить не хочу. Я продолжаю эту голодовку в том плане еще, что я состою на выделение безвозмездной финансовой помощи сотрудникам, которые прослужили более 10 лет. Требую тогда вне очереди мне сейчас выделить эту сумму. В этих органах я отработала 22 года, я являюсь пенсионером на сегодняшний день.
Безвозмездная финансовая помощь – это 1 400 000 рублей. По мнению Георгия Губанкова, новое требование Марины выполнить невозможно.
Порядок один у всех. Вот она стоит в очереди на получение денежной ссуды. У нас ведь более 10 тысяч сотрудников. Мария Сосолятина не одна ведь такая проблемная женщина. Почему ей приоритет должен отдаваться? Нет.
Через 7 дней голодовки Марину Сосолятину госпитализировали в городскую больницу. У нее высокое давление и пониженный уровень сахара в крови. Все это время она пила одну воду и ела витамины. Тем не менее, отказываться от своего рациона она не собирается. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня в 7 часов вечера в эфире нашего радио слушайте программу «Время гостей». В гостях у ведущего Виталия Портникова, заведующий Центром религии и общества Института Европы Российской Академии Наук Анатолий Красиков. Повтор завтра в 4 утра. Не пропустите. А сейчас в Москве 16 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрики «Один день в истории Радио Свободы» и «Русский политический интернет», «Новости науки» и очередной выпуск «Истории Запада и Востока», на этот раз из Дании. Ну а пока сводка новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Международное агентство по атомной энергии представляет сегодня Совету Безопасности ООН доклад по Ирану. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад в очередной раз заявил, что его страна не собирается координировать свои действия с какими бы то ни было резолюциями международных организаций. В Подмосковье на территории военной авиабазы в Сергиевом Посаде взорвалась ракета «Воздух-воздух». Погибли 2 человека. Представитель главного штаба ВВС России пока не смог назвать причин случившегося. Компания «Транснефть» приступила к строительству самого протяженного в России нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан». Церемония сварки 2 первых секций трубы состоялась сегодня в Иркутской области. Мещанский суд Москвы отклонил иск Федеральной регистрационной службы, требовавший ликвидировать правозащитную организацию «Форум переселенческих организаций». На востоке Ирака, по данным американского командования, за последние сутки убиты до 20 боевиков. Свыше 40 взяты в плен. В американском городе Александрия, штат Виргиния, присяжные сегодня вынесут вердикт по делу Закария Мусауи, признанного виновным в причастности к терактам 11 сентября 2001 года. Присяжные решают, будет ли он казнен или получит пожизненный срок. В Китае подтвержден очередной, уже 18-й случай заболевания птичьим гриппом. Вирус выявлен у 8-летней девочки, госпитализированной с симптомами пневмонии. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 28 апреля.
В этот день в эфире «Свобода».
Американский писатель-драматург Артур Миллер в 60-е годы дважды побывал в Советском Союзе. Свои впечатления он передал в большом очерке «В России». 28 апреля 70-го года отрывки из него читал диктор Андрей Рогозин.
За несколько месяцев до смерти Ильи Эренбурга Инга Морат и я посетили его на его московской квартире. Я мало помню из того, что Эренбург говорил в тот день. Я только помню его печальное настроение. Впоследствии, когда я прочитал его мемуары, причина его печали стала мне ясна. Эренбург работал в Испании вместе с другими писателями и корреспондентами, советскими офицерами, летчиками, советниками. Вернувшись в Россию, как раз в разгар сталинских чисток, он с удивлением обнаружил, что многие из тех, кого он встречал в Испании, были арестованы. Некоторые расстреляны. «В кругу моих знакомых», — писал Эренбург, — «никто не был уверен в завтрашнем дне. Когда я разговаривал с Эренбургом, мне пришла в голову мысль, почему, если он знал, что при Сталине никто не мог быть уверенным в завтрашнем дне, почему он каждый раз возвращался в Россию из своих заграничных поездок? Или почему Наташа Столярова, его секретарша, почему она, постоянно посещавшая своих родственников в Швейцарии и в других странах, предпочитает жить в России?» Не только населенной тенями несправедливо казненных и замученных людей, но и в стране жестоко попранных надежд. Несомненно, есть что-то, называемое Россией, что, несмотря ни на какие факты и явления, приковывает к себе этих русских людей. Что-то вроде всеобъемлющей материнской любви, которая окутывает, а иногда и душит, и все же настолько прекрасна, что делает жизнь в других странах тусклой, поверхностной и незначительной. Чувствовать в этой стране значит чувствовать предельно, до конца. Бывают дни, когда кажется, что апокалипсис был придуман именно здесь. Снежные поля превращаются в Белое море. Мечты Наполеона или Гитлера, что человеческие существа могут пересечь этот океан, остаться в живых и завоевать Москву, действительно безумны. И даже иностранцу, сидящему у окна поезда, русская земля кажется усеянной мертвыми, а над нею движутся видения армий, неудержимо влекомых в объятия этой безмолвной матери, которая их поглотит.
Очерк Артура Миллера «В России». Радио «Свобода». 28 апреля 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей науки. Ее подготовил и представит Александр Костинский.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, премьер-министр Михаил Фродков подписал постановление об увеличении заработной платы руководителей и сотрудников 410 научных центров Российской академии наук. Повышение зарплаты будет происходить поэтапно, в течение полутора лет, и в среднем она увеличится в 3 раза. Зарплата руководителей центров Академии наук, начиная с 2008 года, составит 26 тысяч рублей. Зарплата главных научных сотрудников достигнет 20 тысяч рублей, а младший научный сотрудник научного центра РАН будет получать 12 тысяч рублей. К 2009 году также должно завершиться поэтапное сокращение, которое коснется каждого 5-го сотрудника академических институтов. Психолог Тим Джентнер из Университета Калифорнии в Сан-Диего утверждает, что певчие птицы способны к осознанному распознаванию простых грамматических конструкций птичьего языка. 11 скворцам давали записи песен птиц. В одних случаях это были записи стандартных предложений птичьего языка, в других случаях птицам предлагали специально смонтированные записи, в которых в середину такого предложения исследователи вставляли другую птичью фразу. Ученые пытались научить птиц распознавать разницу между типами предложений, подкрепляя удачный выбор угощением. Птицы должны были выделять сложные предложения из случайного потока, нажимая на кнопку клюва. 9 птиц из 11 правильно распознавали грамматически сложные предложения в 90% случаев. Исследователи отмечают, что ранее грамматику языка считали важным отличием человека от животных. Как сообщает «Нью-Йорк Таймс», Национальная академия наук Соединенных Штатов считает, что самый мощный ускоритель элементарных частиц должен быть построен в США. Согласно опубликованному Академией отчету, если ускоритель не будет построен, американской физике угрожает кризис. Американские ученые настаивают на строительстве линейного коллайдера, который представляет собой 20-километровый туннель для ускорения элементарных частиц. Ускоритель должен быть построен к концу следующего десятилетия. Отсутствие мощного инструмента может привести к тому, что США потеряют приоритет в области физики высоких энергий, а часть ученых вынуждена будет уехать в Европу. Большой адронный коллайдер планируется запустить в Швейцарии в 2007 году.
Панораму новостей науки подготовил и представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит любопытная российская тема. В городском парке Самары открылась аллея для некурящих. Об этой не совсем обычной аллее наш корреспондент в Самаре Сергей Хазов.
Идея создать антиникотиновую аллею пришла руководству Самарского парка имени Юрия Гагарина после того, как год назад в загородном парке появилась аллея поцелуев. Если в одном из парков есть аллея для влюбленных, то почему бы не создать аллею для некурящих? Поделилась работник парка Елена Осипова.
Я за антиникотиновую
никотиновой аллее.
Очень хорошо, потому что сигарет уже достали. Никуда не выйти, не зайти, везде курит.
А с ребенком так вообще ни в одно общественное место я не могу войти. Вот с внуком, где бы ни курили. Начиная вот от малолеток и кончая взрослыми. Я за. Это хорошая акция.
Необычная аллея, по мнению руководства парка, будет хорошим средством для профилактики курения. На стендах у скамеек аллеи разместятся комиксы в юмористической форме, рассказывающие о вреде курения. Также планируется прикрепить около каждой скамейки специальные таблички с текстом «Только для некурящих». Идея создать аллею для некурящих нашла понимание у посетителей парка, рассказал Роман Журавлев.
Да, я очень положительно к этому отношусь, потому что много молодежи сейчас употребляет табачные изделия.
По мнению посетителей парка, антиникотиновая аллея заставит отдыхающих, которые любят мусорить, не нарушать чистоту в таком общественном месте, как парк.
Если будет запрещено в этой аллее курить, могу поддержать такую инициативу. Сама идея некого символического акта, направленного на то, чтобы показать людям, что курение – это, вообще говоря, не полезная для их здоровья привычка, это, я считаю, правильно, и это надо поддержать.
Власти Самары не замечают, что курение и употребление спиртных напитков в многочисленных кафе, работающих в парке имени Юрия Гагарина и других парках города, сегодня стало привычным явлением, поделилась Людмила Феоктистова.
Да, антиникотиновые аллеи – это замечательно, но я сторонник того, чтобы современные власти осуществляли инициативы снизу вверх, а не сверху вниз. Вот для начала господин мэр Лиманский пусть кабаки из парков уберет. Замечательно, что антиникотиновые работают. Здоровый образ жизни должен стать действительно, может быть, нашей национальной идеей, нашей национальной программой. Но исполняться они должны, не иметь двойных стандартов.
Антиникотиновая аллея будет показывать, что сегодня модно вести здоровый образ жизни. Для отдыхающих будут устраиваться конкурсы роллеров и велосипедистов, интеллектуальные игры и викторины. В ближайшее время планируется провести необычную акцию по обмену сигарет на конфеты и жевательную резинку. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
А сейчас в эфире Радио Свобода наша рубрика «Русский политический интернет». О самой интересной сетевой публикации сегодня расскажет мой коллега Андрей Шароградский.
Чернобыль 20 лет спустя. Сергей Лаврентьев на сайте «Телекритика» анализирует освещение годовщины Чернобыльской катастрофы на телеканале «Россия».
В прошлое воскресенье произошла странная история. Сюжет на чернобыльскую тему «Вести» построили на том факте, что никакого радиационного заражения местности не было, а если и было, то его влияние на людей ничтожно. А преувеличение опасности было якобы осуществлено внутренними и внешними силами, которые хотели полностью скомпрометировать советскую атомную программу.
Сергей Лаврентьев отмечает, что в подтверждении этой мысли «Вести» привели мнение Николая Рыжкова, который в 1986 году был премьер-министром. Вот что сказал Рыжков.
С одной стороны, люди боялись, а с другой стороны, их подталкивали и внутренние, и внешние силы, чтобы затормозить атомную энергетику у нас в стране. И, конечно, была брошена очень сильная тень на атомную науку. Дай бог, чтобы я ошибался. Но мне кажется, что все делалось для того, чтобы показать. Смотрите, они не могли справиться с электростанцией. А ведь у них в руках ракеты, атомный потенциал. На что они способны?
При этом в среду, в годовщину катастрофы, на том же телеканале «Россия» вышел документальный фильм, в котором все оказалось далеко не так однозначно.
Брянская область, деревня Клинцы. Девочка, погибшая от радиоактивного заражения, у нее тогда третьеклассница развился рак. Данные о загрязнении части Брянской области. В Брянской области считают, что облако досталось им потому, что его остановили. Имеется в виду, что с помощью каких-то средств, распыляемых с вертолетов, продвижение облака на Москву было остановлено. Заканчивается фильм словами о том, что эти земли надо отвоевывать у радиации. Значит, есть что отвоевывать. Словом, ситуация вполне запутанная, и уж на самом деле все вряд ли обстоит так, как было сообщено в «Вестях». Но этот фильм куда более сложный и обстоятельный. Шел в половине 12-го в среду, а «Вести» показали свой безапелляционный сюжет, пусть даже по поводу абсолютно дискуссионной темы, в 8 вечера в воскресенье. Очень странная история.
Редактор сайта «Телекритика» Андрей Левкин обращает в этой связи внимание на то, что на этой неделе на российских телеканалах происходили и другие странные истории.
Ну, тут идет
совершенно параллельная история самым смешным образом, потому что в течение недели идет тема вот этого мультика, который сняли в Екатеринбурге. Мультик довольно дурацкий, он антиспидовский. Сначала эта тема обыгрывается, исследуется во временах у Познера, где, в общем, все присутствующие говорят, что, ну, бывают всякие ляпы, а между тем существует письмо Мосгордумы, которое требует вообще прекратить деятельность тех западных организаций, которые занимаются темой СПИДа. По той простой причине, что они совершенно не заинтересованы в том, чтобы сделать народ России здоровее, а заинтересованы в чем-то другом. Эту тему, очевидно, как бы отрабатывают как бредовую, тем не менее она возникает вчера, в четверг, у Соловьева. Там тоже есть представители граждан, которые совершенно уверены в том, что все западные программы по СПИДу, которые сейчас работают в России, они совершенно России не нужны, что все это чьи-то опять интриги. В общем, какой-то странный момент, что-то все стали опять подозрительными. Ни с того ни с сего, какое-то вот конспирологическое обострение в данный момент происходит. В общем-то, скажем, по СПИДу понятно, что этим занимается Мосгордума, группа депутатов какая-то, как-то очень странно, охранительно настроена. Какого дьявола все это так интенсивно транслируется на канале России, вот это понять нельзя.
Редактор сайта «Телекритика» Андрей Левкин. Русский политический интернет Андрей Шароградский.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Через несколько секунд сводка новостей часа. До конца этого часа экономическая панорама, история Запада и Востока. Ну а сейчас 16 часов 45 минут по Москве. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Международное агентство по атомной энергии представляет сегодня Совету безопасности ООН доклад по Ирану. В Подмосковье на территории военной авиабазы в Сергиевом Посаде взорвалась ракета «Воздух-воздух». Погибли 2 человека. Компания «Транснефть» приступила к строительству самого протяженного в России нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан». Мещанский суд Москвы отклонил иск Федеральной регистрационной службы, требовавший ликвидировать правозащитную организацию «Форум переселенческих организаций». На востоке Ирака, по данным американского командования, за последние сутки убиты до 20 боевиков, свыше 40 взяты в плен. В американском городе Александрия, штат Виргиния, присяжные сегодня вынесут вердикт по делу Закария Муссауи. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит экономическая панорама, которую подготовил и ведет Иван Трифилов.
Инфляция в России в апреле к началу нынешней недели составила 0,3%, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Таким образом, по его словам, темпы роста потребительских цен в стране оказались ниже, чем это было в прошлом году.
Как мы и говорили, как бы такая некоторая паника и такие пессимистичные оценки некоторых экспертов о том, что инфляция составит и 12, и 13%, они были явно преждевременными. Ситуация в этой части стабилизируется. Мы надеемся, что эта динамика сохранится и дальше. И мы сможем уложиться в те параметры, которые были запланированы.
Правительство России одобрило сегодня решение о введении с 1 января 2007 года понижающих коэффициентов налога на добычу полезных ископаемых для нефтяных месторождений, выработавших свой ресурс более чем на 80%. Как сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф, эта скидка будет составлять до 70% от основной ставки налога. Также принято решение о введении налоговых каникул для разработки новых месторождений нефти в Восточной Сибири, говорит первый вице-премьер Дмитрий Медведев.
Налоговая политика, как мы все понимаем с вами, это не только фискальный инструмент, но и стимул развития предпринимательства. И крайне важно периодически возвращаться к тому, чтобы рассматривать ситуацию в налоговом законодательстве с тем, чтобы оптимизировать существующие правила. Налоговое законодательство и налоговая политика – это очень тонкий инструмент. момент. И самое главное, что мы должны сделать, это взвесить последствия тех изменений, которые предлагаются в действующее налоговое законодательство.
Российская государственная компания «Транснефть» начала сегодня в Иркутской области строительство первой очереди нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», который станет самым протяженным в стране. Реализация проекта позволит российским компаниям поставлять нефть в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также в Китай. Стоимость нефтепровода длиной более 4000 километров оценивается в 16 миллиардов долларов. Однако эта сумма не учитывает дополнительные расходы, связанные с корректировкой первоначально утвержденного маршрута. В среду президент Владимир Путин потребовал перенести трассу нефтепровода на 40 километров севернее озера Байкал. Золотовалютные резервы России по состоянию на 21 апреля достигли очередного исторического максимума и превысили 217 миллиардов долларов. Таким образом, Россия вплотную приблизилась к занимающей четвертое место в мире по этому показателю Южной Корее, золотовалютные резервы которой растут более низкими темпами. По экспертным оценкам, уже через неделю Россия станет четвертой в мире по объемам золотовалютных резервов после Китая, Японии и Тайваня. Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 27 апреля отменила действие всех выданных ранее разрешений на импорт мяса птицы и другой продукции птицеводства. По сообщению службы, решение было принято в связи с несоблюдением импортерами российского ветеринарного законодательства, в частности поставками фальсифицированной продукции, а также попытками ее ввоза по поддельным разрешениям. Вместе с тем, отмечается в сообщении службы, выдача новых разрешений будет упрощена. Говорит заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский.
На сегодняшний день у нас самые жесткие санитарные нормы в Евросоюзе, одни из самых жестких. И у нас самая мощная ветеринарная служба. Я могу сказать, вот Германия вроде бы тоже страна, ну, скажем так, очень организованная и дисциплинированная. Но я могу сказать, что им очень трудно работать с нами по ветеринарке, потому что у них нет единой системы ветеринарной службы Германии. У них каждая земля имеет свою службу со своими требованиями и со своими правилами.
Федеральная антимонопольная служба России по итогам проверки действий производителей и продавцов соли пришла к выводу, что они не имеют отношения к резкому взлету цен на этот товар, который наблюдался в стране в феврале 2006 года. Как говорится в сообщении службы, основной причиной повышения цен на соль стал ажиотажный спрос населения, вызванный распространением недостоверной информации о недостаче этого продукта на российском рынке. Мировой урожай пшеницы в 2006-2007 сельскохозяйственном году может сократиться на 3,4%, примерно до 600 миллионов тонн, из-за неблагоприятных климатических явлений в России и Украине, а также из-за наводнений в Болгарии и Румынии. Такой прогноз распространили эксперты Международного зернового совета. Они также считают, что потребление пшеницы в этот период может снизиться почти на 1,5% до 614 миллионов тонн, благодаря переходу на альтернативные виды зерновых культур, в частности кукурузу. Вместе с тем, по оценке министра сельского хозяйства России Алексея Гордеева, российские производители зерна еще могут компенсировать потери, которые они понесли минувшей холодной зимой.
Ситуация на сегодня, она не критическая, с учетом того, что можно поправить дело. Но если, конечно, к этому подойти легковесно и не считать это государственной задачей, то вообще дефицит хлеба – это серьезная проблема для любого государства, так как это и основа продовольственной стабильности, и вопрос производства мяса и молока. Потому что это корма для животных. Если мы не засеем дополнительно 3,5 миллиона гектар, то есть не восполним вот погибший урожай, то, естественно, это создаст напряжение на зерновом рынке.
Курс доллара на сегодня 27 рублей 36 копеек. На выходные и праздники 27,27. Евро сегодня стоит 34 рубля 6 копеек, курс на следующие дни 34,19. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Это была экономическая панорама, которую подготовил и представил наш обозреватель Иван Трефилов. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Дании. В мире сегодня насчитывается свыше миллиарда велосипедов. Тем не менее, лишь две страны, Дания и Голландия, делят между собой славу истинно велосипедных держав. Что и неудивительно, на каждого жителя этих стран приходится примерно по одному велосипеду. Я передаю микрофон нашему скандинавскому корреспонденту Сергею Джаняну.
Одно из главных впечатлений туриста, прибывшего в Копенгаген в час пик, это поток велосипедистов, несущихся с большой скоростью по специальным дорожкам, параллельно автомобильным дорогам и тротуарам. А дело все в том, что находящийся за рулем велосипеда участник движения знает, что право у него никак не меньше, чем у коллеги-автомобилиста. Более того, водители обязаны во многом уступать велосипедистам, учитывая их большую уязвимость. Без преувеличения можно сказать, что для датчан велосипед не роскошь, а действительно вторые ноги. В менталитет скандинавов просто впечатано, что крутить педали – это удобно, экологично, полезно для здоровья. В конце концов, рационально. Переводя расход энергии велосипедиста в килокалории и сравнивая его с показателями автомобиля, можно видеть, что в среднем велосипед проезжает 550 км на литр условного топлива, при этом не загрязняя окружающей среды ни на йоту. И это не считая того очевидного факта, что ездить на велосипеде просто чертовски приятно. Иначе чем еще объяснить то, что среднестатистический датчанин накручивает за год в среднем 893 велокилометра?
Когда я катаюсь на велосипеде, то больше всего мне нравится скатываться с холма. Можно еще ездить так, с горки на гору. А можно разгоняться и делать по дорожке змейку. Просто я недавно научился ездить на двух колесах, и мне бывает иногда трудно удержаться на велосипеде.
Само собой разумеется, что Дания никак не могла остаться в стороне от тенденций мирового велосипедостроения. В число наиболее известных датских изобретений начала 20 века, доживших до наших дней, входят изящные велосипеды Дюрсле Педерсен со сложной рамной конструкцией работы Микаэля Педерсена и длиннющий велосипед-грузовик Лонг Джон, изобретенный механиком Мортеном Мортенсеном. Два других изобретения появились значительно позже. Это знаменитые трехколесные Кристиания Байкс, разработанные в копенгагенской колонии хиппи Кристиании и экспортируемые сегодня во многие страны мира, а также появившийся в 80-х годах датский веломобиль Лейтра, аэродинамически совершенное чудо ценой от 5000 евро, укрывающее ездока от ветра и дождя. Последнее, правда, в Дании выглядит совершенным излишеством, поскольку на велосипедах здесь ездят не только в любой час дня и ночи, но и в любое время года. Старинное датское правило гласит: плохой погоды не существует, есть неправильно подобранная одежда. Велосипедный кросс по лесу – это отличный способ провести время с двойной пользой. Во-первых, это занятие позволяет держать тело в форме, а во-вторых, этот вид активного отдыха здорово усиливает способность концентрации внимания. Так что для меня это в самый раз. Одел велокостюм, шлем и полный вперед. По территории Дании пролегает множество велосипедных туристических маршрутов, практически нигде не пересекающихся с автомагистралями. Самый короткий из них, длиной 100 километров, окольцовывает остров Борнхольм, а наиболее протяженный, 500-километровый, тянется по западному побережью Ютландии до границы с Германией. Но датский велосипед – это не только средство отдыха, но еще и альтернативный вид транспорта, позволяющий разгрузить городские магистрали. Особенно актуален этот вид передвижения для крупных городов. Так, в центре Копенгагена велосипедное движение составляет треть от общего трафика. А всего велосипедом при поездках на работу пользуются 17% датских мужчин и 36% женщин соответственно. Начиная с 1995 года в Копенгагене стало возможным брать велосипед на прокат бесплатно, закладывая в монетоприемник залог 20 крон, точь-в-точь как берут магазинные тележки в супермаркете. Расходы на обслуживание таких велосипедов покрывает размещенная на них реклама, а необычный дизайн и раскраска не позволяют выдать их за собственные. Впрочем, последние обстоятельства не всегда смущают злоумышленников, и угнанные в Копенгагене велосипеды можно повстречать потом во многих местах земного шара, от Нью-Йорка до Каннов. Но если умыкание городских байков скорее из разряда экзотики, то с индивидуальным педальным транспортом дела обстоят совсем иначе. Ежегодно в Дании с ее населением 5,4 миллиона человек продается до 500 тысяч велосипедов, и ежегодно же в стране угоняют их около 100 тысяч. Для довершения картины двухколесного криминала можно добавить, что банковские ограбления, а в Дании они весьма нередки, совершают и налетчики на велосипедах. Случается весьма удачно. Закончить сегодняшний рассказ хотелось бы, однако, на веселой ноте. Датский карикатурист Херлов Биструп, давший определение своей родины как маленькой страны, населенной велосипедистами, был, в общем-то, недалек от истины. И случай с популярным в Дании комиком Якобом Хаугурдом тому подтверждение. Несколько лет назад известный шутник Хаугурд выдвинул свою кандидатуру на выборах в датский парламент от партии «Бездельники», в которой он состоял единственным членом. В числе предвыборных обещаний кандидата было и такое – обеспечить велосипедистов попутным ветром. Надо ли говорить, что уже на следующем заседании обновленного парламента можно было видеть изумленного результатами собственной шутки народного избранника. Сергей Джанян для Радио Свобода, Копенгаген.
Велосипедная датская история нашего корреспондента Сергея Джанина завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через две минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная его тема сегодня — Международное агентство по атомной энергии представляет Совету Безопасности ООН доклад по Ирану. Это главная международная тема. Другая важная международная тема – новые репрессии против белорусской оппозиции и новые планы белорусской оппозиции, новые планы протестов. Также мы поговорим о пожаре в московской тюрьме «Матросская тишина». Ну и наши традиционные рубрики «Новости культуры», «Сегодня в Америке», «Обзор прессы стран СНГ», многое другое. Слушайте нас, оставайтесь на волнах свободы.
Башня Свободы, строительство которой началось в Нью-Йорке, должна быть закончена к 2011 году.
Британская разведка приподняла покровы, окружавшие ее тайны.
Это вирус страха, который, как птичий грипп, поразил белорусские власти.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Демонстранты говорили о влиянии Чернобыльской аварии на Турцию.
Правительство Испании намерено в два раза увеличить фонды на науку.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.